Глава 32. У северного конца главной улицы я сбросил скорость и тихо покатился на юг по сонному городку. Мы все молчали. Хаббл лежал на заднем сиденье, приходя в себя. Финли сидел рядом со мной, напряженно уставившись прямо перед собой. Все тяжело дышали. Мы попали в зону затишья, следующую за стремительной вспышкой опасности. Часы на приборной панели показывали час ночи. Я собирался подождать до 4 утра. У меня особое отношение к этому времени. В армии мы называли его временем КГБ. Говорят, русские чекисты предпочитали стучать в дверь своим жертвам именно в это время, в 4 часа утра. Якобы это позволяло им добиваться максимального успеха. В такое время у жертв обычно бывал упадок сил, и они не оказывали сопротивления. Мы сами время от времени проверяли это, лично я неизменно добивался успеха. Так что я решил дождаться 4 утра последний раз. Последний квартал я петлял по переулкам за домами, погасил фары и в темноте подкатил к парикмахерской. Заглушил двигатель, Финли огляделся вокруг и пожал плечами. Визит в парикмахерскую в час ночи не более сумасшедший поступок, чем въезд в здание на машине стоимостью $100 000. Тем более, это не сравнится с 10 часами, проведенными в заперти в клетке по воле безумца. После 20 лет в Бостоне и 6 месяцев в Маргрейве Финли больше ничему не удивлялся. Хаббл, сидевший сзади, наклонился к нам, он никак не мог прийти в себя. Ему пришлось 3 раза сознательно наезжать на препятствие. Столкновения оставили на нем синяки и ссадины и лишили его сил. Ему требовалось много мужества, чтобы давить на педаль, преодолевая одну твердую преграду за другой. Хаббл выдержал. На такое способен далеко не каждый. Однако теперь настало время расплаты. Я выскочил из машины и подал знак Хабблу. Он присоединился ко мне. Остановился, немного пошатываясь. «Ты как?» — спросил я. Он пожал плечами. «Кажется, я ушиб колено, и шея чертовски болит». «Походи, разомнись. Не стой на месте». Я прошелся вместе с ним по темному переулку. 10 шагов туда и 10 обратно, несколько раз. Хаббл прихрамывал на левую ногу. Вероятно, дверь вмяла внутрь, и она придавила ему колено. Он крутил головой, разминая затекшие мышцы шеи. «Ну как?» «Полегче?» — спросил я. Хаббл улыбнулся и тотчас поморщился, хрустнул выбитый сустав. «Ничего, жить буду», — усмехнулся он. К нам присоединился Финли. Он тоже никак не мог отойти, потягиваясь, подошел к нам, улыбнулся. «Отлично сработано, Ричард, а я гадал, как, черт побери, ты собираешься меня вытаскивать. Что случилось с Пикардом?» Я сложил из пальцев пистолет, как это делают дети. Финли кивнул. Он слишком устал, чтобы осуждать это сейчас. Я пожал ему руку, посчитал, что обязан это сделать. Затем развернулся и тихо постучал в дверь черного входа парикмахерской. Она сразу отворилась. За ней стоял старший из 2 стариков. Казалось, он нас ждал. Он распахнул дверь, словно дворецкий из старых времен. Пригласил нас войти. Мы по одному прошли через коридор в кладовку, остановились перед полками, заваленными горами косметических средств. Сморщенный старый негр посмотрел на нас. «Нам нужна ваша помощь», — сказал я. Он пожал плечами, поднял руку цвета красного дерева, приглашая подождать. Шаркая ногами, прошел в зал и вернулся уже со своим напарником, с тем, который моложе. Негры принялись обсуждать мою просьбу громким хриплым шепотом. «Наверх», — наконец сказал тот, что моложе. Мы поднялись по узкой лестнице, прошли в жилые помещения, расположенные над парикмахерской, старики-негры провели нас в гостиную, задернули шторы и зажгли 2 тусклые лампы. Предложили нам сесть. Помещение было маленьким и убого обставленным, но чистым. От него веяло уютом. Я подумал, что если у меня когда-нибудь будет своя комната, мне бы хотелось, чтобы она выглядела вот так. Мы сели. Младший из стариков остался с нами, а второй снова удалился, шаркая ногами. Закрыл за собой дверь. Мы переглянулись. Затем парикмахер подался вперед.
«Ребята, вы не первые, кто прячется у нас», — сказал он.
Финли переглянулся с нами, по молчаливому согласию заговорил от нашего имени.
«Вот как?»
«Нет, сэр, не первые», — заверил его парикмахер. «У нас много кто прятался. И не только ребята, но и девчата».
«А кто именно?» — спросил Финли.
«Да все, кто угодно. У нас скрывались члены сельскохозяйственного профсоюза с арахисовых ферм, девчата, боровшиеся за гражданские права во время регистрации избирателей, ребята, не желавшие отправляться во Вьетнам. У нас перебывали все».
«А теперь пришли мы», — сказал Финли.
«У вас неприятности?» — спросил старик.
«Крупные неприятности», — кивнул Финли. «Грядут большие перемены».
«Мы их ждали», — сказал негр. «Давно ждали».
«Неужели?» — удивился Финли. Старый парикмахер поднялся с места, подошел к большому комоду, открыл дверцу и предложил заглянуть внутрь. Комод был глубокий, в нем было много полок. Все полки были заполнены деньгами, кирпичиками банкнот, соединенных резинками. Комод был заполнен сверху донизу, всего в нем лежало не меньше 200 тысяч долларов.
«Деньги фонда Клинера», — пояснил старик. «Нам их просто бросали. Тут что-то не так. Мне 74 года. 70 лет все, кому не лень, мочились на меня. Теперь в меня бросают деньги. Тут что-то не так, верно?»
Он закрыл дверцу.
«Мы их не тратили, просто складывали в комод». «Вы воюете с фондом Клинера?»
«Завтра никакого фонда Клинера больше не будет», — сказал я. Старик посмотрел на закрытый комод и покачал головой, вышел и оставил нас одних в небольшой уютной гостиной.
«Придется непросто», — сказал Финли. «Нас трое и их трое. Они удерживают четверых заложников, в том числе двоих детей. Мы даже не знаем точно, где находятся заложники».
«На складе», — решительно заявил я. «Это точно. Где еще они могут быть? У Клинера не осталось людей, чтобы содержать их где-нибудь в другом месте. И ты слышал кассету. Обратил внимание на гулкое эхо? Это ангар, точно тебе говорю».
«Какую кассету?» — встрепенулся Хаббл.
Финли посмотрел на него.
«Роско заставили обратиться к Ричеру», — сказал он. «Эта кассета должна была доказать, что она действительно у них в руках».
«Роско?» — спросил Хаббл. «А Чарли?»
Финли покачал головой.
«Только Роско», — солгал он.
Хаббл кивнул. «Я мысленно отметил умный ход, выпускник Гарварда. Мысль о том, что Чарли держали перед микрофоном, приставив нож к горлу, могла столкнуть Хаббла с обрыва. С плато вниз в пропасть, где от него не будет никакого толку».
«Они на складе», — повторил я, — «несомненно». Хаббл знал склад достаточно хорошо. Он проработал там почти 1.5 года, поэтому мы насели на него, заставив подробнейшим образом описать склад изнутри. Отыскав бумагу и карандаш, попросили Хаббла нарисовать план. Мы снова и снова проверяли этот план, нанося на него двери, лестницы, расстояния, детали. У нас появился чертеж, которого не постеснялся бы и архитектор. Ангар стоял последним в ряду из 4 таких же на отдельной огороженной территории. От соседнего, где хранились удобрения, он был отделен проволочным забором. Между забором и стеной ангара с трудом мог пройти человек. Вдоль остальных 3 сторон проходил внешний забор, которым была обнесена вся территория складов. Сзади забор подступал к стене ангара довольно близко, но перед воротами мог спокойно развернуться грузовик. Большие подъемные ворота занимали почти всю переднюю стену. В дальнем углу имелась небольшая дверь на уровне земли, прямо за этой дверью находился механизм ворот. Слева начиналась открытая металлическая лестница, ведущая в кабинет. Сам кабинет находился в задней части просторного склада, приподнятый над землей 40 футов. Для того, чтобы наблюдать за происходящим на складе, в кабинете имелись большие окна, а спереди была небольшая площадка. Дверь в задней стене кабинета вела к пожарному выходу, открытому металлическому трапу, закрепленному снаружи на стене ангара. «Так», — сказал я, — «кажется, все понятно». Финли пожал плечами.
«Меня беспокоит возможное подкрепление. Охранники у наружных ворот».
«Подкрепления не будет», — заверил его я. «Меня больше беспокоит ружье. Помещение большое, а в нем двое детей». Финли мрачно кивнул, он понял, что я имею в виду. Ружье выбрасывает широкий конус свинца. Ружье и дети несовместимы. Мы умолкли. Времени было почти 2 часа ночи. Ждать осталось 1.5 часа. Мы тронемся в 3:45. Прибудем на место в 4. Мое любимое время нападения. Ожидание. Солдаты в окопе. Летчики перед вылетом. Мы молчали. Финли задремал. Ему уже приходилось проходить через подобное, вероятно, много раз. Он вытянулся на стуле, свесив левую руку. На запястье болтался перекушенный наручник, похожий на серебряный браслет. Хаббл сидел неестественно выпрямившись, для него это было впервые. Он суетился, сжигая энергию. Я не мог его в этом винить. Хаббл постоянно украдкой бросал на меня взгляды, в его глазах горели вопросы. Я молча пожимал плечами. В 3:30 раздался стук в дверь. Тихое постукивание. Дверь приоткрылась. Вернулся старший из стариков. Он просунул в щель узловатый дрожащий палец, указывая прямо на меня.
«Сынок, кое-кто хочет с тобой встретиться», — сказал он.
Финли, проснувшись, встрепенулся. Хаббл был перепуган. Я сделал знак оставаться на местах. Встал и достал из кармана пистолет, щелкнул предохранителем. Старик, засуетившись, махнул рукой.
«Это тебе не понадобится, сынок, совсем не понадобится».
Он сгорал от нетерпения. Жестом предложил подойти к нему. Я убрал пистолет, переглянувшись с остальными, пожал плечами и вышел вслед за стариком. Он провел меня в крохотную кухоньку. Там на табуретке сидела очень старая женщина. Такого же красновато-бурого цвета, тощая, как палка. Она была похожа на старое дерево зимой.
«Это моя сестра», — сказал старик-парикмахер. «Вы ее разбудили своей болтовней».
Шагнув к старухе, он заговорил ей прямо в ухо.
«Вот тот парень, о котором я тебе рассказывал».
Подняв взгляд, старуха улыбнулась. Мне показалось, из-за туч выглянуло солнце. На мгновение я увидел красоту, которой эта женщина обладала давным-давно. Она протянула руку, я ее пожал, словно прикоснулся к тонким проволокам в мягкой сухой перчатке. Старик-парикмахер оставил нас одних. Уходя, он задержался рядом со мной.
«Спроси ее о нем».
Он закрыл за собой дверь. Я не выпускал руку старухи, присел рядом на корточки. Она не пыталась высвободить свою руку, лежавшую высохшей коричневой веточкой в моей лапе.
«Я плохо слышу», — сказала негритянка. «Тебе придется нагибаться к самому уху».
Я склонился к ней. От нее пахло, как от высохшего цветка, как от увядших лепестков.
«Так слышно?» — спросил я. «Хорошо слышно, сынок».
«Я спрашивал у вашего брата насчет слепого Блейка».
«Знаю, сынок, он мне говорил».
«Он сказал, вы его знали?» — произнес я старухе прямо в ухо.
«Конечно, знала. И очень хорошо».
«Вы не расскажете о нем?» Она печально посмотрела на меня.
«А что рассказывать? Его уже так давно нет в живых».
«Каким он был?» Старуха не отрывала от меня взгляда. Ее глаза затуманились, она вернулась назад в прошлое на 60-70 лет.
Он был слепой.
Некоторое время она молчала, ее губы беззвучно дрожали, на жилистом запястье сильно стучал пульс. Старуха повела головой, словно пытаясь услышать доносящиеся издалека слабые отголоски.
«Он был слепой», — повторила она. «Но он был замечательным парнем».
Ей было больше 90 лет. Она была ровесницей 20 века, поэтому она обратилась к тому времени, когда ей было лет 20 или 30, не к своему детству, она вспоминала молодость, а Блейк был для нее замечательным парнем.
«Я пела», — продолжала старуха, — «а он играл на гитаре. Знаешь, такое старое выражение, он играл на гитаре, как будто звонил в колокольчик». Вот так я говорила про Блейка. Он брал свой старый инструмент, и ноты извлекались быстрее, чем их можно было спеть. Каждая звучала маленьким серебряным колокольчиком,
зависала в воздухе. Так мы играли и пели всю ночь. Утром я вела Блейка на лужайку, и мы садились под каким-нибудь старым тенистым деревом, снова пели и играли. Просто потому, что нам нравилось. Просто потому, что я умела петь, а он играть на гитаре. Старуха в полголоса промурлыкала пару нот. Ее голос оказался на октаву ниже, чем можно было ожидать. Она была такой тонкой и хрупкой, что я думал услышать высокое срывающееся сопрано, но старуха запела низким грудным контр-альто. Я попытался вернуться вместе с ней в далекое прошлое и представил их с Блейком на зеленой лужайке. Сочный аромат полевых цветов, ленивое жужжание насекомых, а двое молодых людей сидят под деревом, поют и играют на гитаре, радуясь жизни, исполняют те гневные, непокорные песни, за которые я так любил Блейка. «Что с ним случилось?» — спросил я. «Вы знаете?» Старуха кивнула. «Это знают два человека на всем белом свете. Я одна из них». «Вы мне не расскажете?» «В общем-то, я именно за этим и приехал сюда».
62 года, — сказала она. 62 года я не говорила об этом ни одной живой душе».
«А мне вы расскажете?» Старческие глаза затуманились слезами.
62 года, — повторила она. «Ты первый, кто спросил меня об этом».
Я затаил дыхание, ее губы дрожали, рука, зажатая в моей руке, тряслась.
«Он был слепой, но очень живой. Ты понимаешь, что я хочу сказать? Живой, подвижный, жизнерадостный, всегда улыбающийся. Энергия из него била ключом, ходил быстро, говорил быстро, постоянно в движении, на лице все время обаятельная улыбка. Однажды мы вышли из клуба, здесь, в этом городе, и шли по тротуару, болтая и смеясь. На улице больше никого не было, кроме двоих белых, шедших нам навстречу. Мужчина и мальчик. Увидев их, я соскочила с тротуара, как нам и предписывалось поступать. Встала в грязь, пропуская их, но бедняга Блейк был слепой, он их не увидел. Налетел на мальчишку, мальчишке было лет 10-12. Блейк столкнул его с тротуара. Белый мальчишка ударился головой о камень и заорал благим матом. С ним был его папаша. Я его знала. В нашем городе он был большой, важной шишкой. Мальчишка кричал, не умолкая, требовал, чтобы его папаша наказал нигера. Папаша вышел из себя и набросился на Блейка. Принялся колотить его своей палкой с большим серебряным набалдашником. Он бил беднягу Блейка до тех пор, пока не раскроил ему голову, словно лопнувший арбуз. Забил его до смерти. Затем он взял мальчишку и повернулся ко мне. Заставил набрать воды из корыта, из которого поили лошадей, и смыть с его трости волосы и мозги бедняги Блейка. Приказал никому не говорить о случившемся, пообещав в противном случае убить и меня. Поэтому я спряталась и дождалась, пока прохожие нашли тело бедняги Блейка. Тогда я тоже стала голосить вместе со всеми. До сего дня я не обмолвилась об этом ни одной живой душе. Большие слезинки, наворачиваясь на глаза, медленно стекали по высохшим щекам. Протянув руку, я осторожно вытер их, взял старуху за обе руки.
«Кто был этот мальчишка?»
«С тех пор я постоянно встречаюсь с ним. Каждый божий день я вижу его мерзкую ухмылку и вспоминаю беднягу Блейка, лежащего на земле с раскроенной головой».
«Кто он?» — повторил я.
«Это произошло случайно. Бедняга Блейк был слепой. Он сбил мальчишку ненарочно. Тому незачем было так вопить. Он был уже достаточно взрослым. Он нарочно так кричал».
«Кто это был?» — снова спросил я. Повернувшись, старуха посмотрела мне прямо в глаза. Сказала тайну, которой было уже 62 года.
«Гровер Тилл. Он вырос и стал мэром, как и его папаша. Манит себя хозяином мира, но на самом деле он просто капризный мальчишка, из-за которого убили моего беднягу Блейка. Просто так. Потому что он был слепой и чернокожий.